Тема, которую мы с вами сейчас будем исследовать, которую мы продолжаем исследовать, как вы помните, называется «О дарах духовных». И мы с вами в прошлый раз закончили наше общение на 11 стихе из 1 послания Коринфянам 12 главы. Я напомню эти слова. «Все же сие». То есть мы перечисляли вот здесь с вами в 8 стихе, в 9, 10, да, дары, которые Бог дает церкви. И вот 11 стих как бы подытаживает, да, «Все же сие производит один и тот же Дух», я добавляю, «один и тот же Святой Дух, который разделяет вот эти дарования каждому человеку, особо, как ему угодно». И я вам говорил о том, что из каких соображений Бог разделяет отдельному человеку, тот дает тот или иной дар, да, и из каких соображений. Если человек, заметьте, дары духовные, да, дары разумные, дары полезные, дары нужные, которые должны принести какую-то пользу в церкви, для которой Бог и дает отдельным людям вот эти дарования. Не просто так дает, да? Вот чтобы были у нас, извините, вот эти дарования, как, извините, на богатом побрякушке, да? Вот просто ради дары, ради даров. А даются они духовным людям, разумным, рассудительным, движимым Святым Духом и на пользу всей церкви, всего тела церкви. То есть, другими словами говоря, да, духовные плоды или духовные дары – это, как бы на основании разума, что в основе должна быть разумность, полезность. Все дано Богом с разумной и полезной целью. В Библии нет ни одного предписания, ни одного пророчества, ни одного обряда, ни одного символа. Ну, просто так, вот знаете, как говорится, для религиозной атрибутики. Все дано именно с полезной целью. И я вам говорил, если дан обряд, то в нем заложен смысл, который напоминает человеку и фиксирует в его сознании какую-то истину, которую он должен помнить и в соответствии с которой он должен жить. Любое слово, которое нам дано Богом в его Писании, имеет разумную и полезную направленность. Не просто так вот написано «не кради», а «не кради», чтобы между вами не было конфликта, чтобы кто-то из вас кого-то не убил, да. Не говори скверных слов для чего? Чтобы не возбуждать вражду, и потом это не кончилось тоже братоубийственной какой-то войной. Если сказано о вечере, то вечеря – это не просто обряд, который меня каким-то образом мистическим соединяет со Христом, а это обряд, который, или в виде которого, да, в символах которого сказано, чем нам надо заниматься на протяжении всей жизни, каждый день. Сие творите, то есть ломайте вот так тело свое, как я ломал. Вот что говорит нам Христос через этот обряд. Если дана суббота, это не просто день, вот опять с какой-то мистикой, да? Это день, отделенный Богом, который надо соблюдать, и который не просто надо соблюдать вот по букве закона, ничего не делать, лежать на диване, да? А именно день с очень глубоким смыслом. Суббота обозначает... Суббота обозначает, значит, покой, не просто не делай никакого дела, не просто покой физический, а покой во Христе, покой от осуждения меня за какие-то слова или поступки через голос совести или, будем говорить, посредством работы Святого Духа. Я это для чего вам сейчас говорю? В чем суть духовности, полезности, разумности тех даров, о которых написано в этой главе, которую мы с вами рассматриваем? Что они даны действительно с разумной, полезной целью нам, чтобы вот эти дары помогли нам подняться на более духовный уровень. Я еще что хотел бы вам сказать. Ложку просто так, чтобы с ней носились и ее святили, не дают человеку. Говорят, ложка дорога к обеду, да? Разумность и полезность ложки, вот как дарование, да, заключается в применении ее во время еды. При помощи ложки можно действительно удобно, красиво покушать. Не надо ложку с ложкой носиться и ее освящать. Вот Бог нам дал ложку, ее надо святить и надо поклоняться. Нет. Ложка дана для какой-то полезной, разумной цели. Как и вилка, как и нож, так далее и тому подобное. Не надо носиться с костылями и... потому что Бог их когда-то дал и сказал, цените. В тот момент мы были с поломанной ногой в гипсе. И Бог нам дал костыль, сказал, вот тебе подпора, вот тебе нужно, цени, дорожи костылями. Но имеется в виду до тех пор, пока ты не станешь уже на свои ноги самостоятельно. Дальше необходимость в костылях отпадает. Это я вам для чего говорю, что все, что Богом дано, дано именно из разумных и полезных соображений для церкви, для нас с вами, чтобы мы освятились. А вот сейчас я начну читать вам, как говорится, суть этой главы. Для чего же Бог дает эти дарования? Какова их цель? Ну, в общем, я вам сказал, разумная и полезная. Должна быть польза. Но конкретно, какая польза церкви должна быть от этих духовных дарований, да? Что они нам должны дать? Читаю 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Вы видите, к чему подводится? Не просто дары ради дарования, исцеления ради исцелений. Слово мудрости, ну просто так поумничать перед кем-то, да? Что все эти дары, которые даются одним и тем же духом, да, направлены к чему? Мы пришли совершенно разными к Богу. Кто более смышленный, кто менее. Кто более распущенный, кто менее. Кто в более лучшей форме духовной находится, кто вообще, как говорится, оторви и выбрось, да? Ну вот, будем так говорить, волею Божьей мы пришли к Богу. Мы пришли к церкви. И теперь вопрос, вот я уже так буду говорить образно. Кто-то рука, кто-то нога. И подчеркну, нога эгоистичная, рука эгоистичная. Кто-то мозги гордые, да? Как нас вот такими неосвященными объединить в одно тело, чтобы наши отношения были абсолютно идентичны отношениям членов нашего тела. Вы видите, тело наше настолько совершенное, что дарования различные, члены тела различные, дарования, способности различные. Но заметьте, никакого спора, никакого разногласия, никакой вражды, никаких разделений, никаких превозношений нет. А мы же с вами, сойдясь, начинаем или можем начинать выяснять отношения, спорить, доказывать, унижать, обижаться и разделяться. Так вот, смотрите, Павел к чему подводит, говоря по поводу духовных дарований? Что цель наша прихода в церковь не просто так вот, как кто-то говорит, спастись, тем более еще во грехах и за грехами, по милости и по благодати Божьей, а чтобы мы спаслись, чтобы мы доказали этому миру, что мы действительно нашли панацею от всех проблем человеческих, нашли Бога, да? Мы пришли, чтобы стать одним телом. Одним телом во Христе. Нас много, мы разные члены, мы разные имеем способности, да? Но мы должны все стать членами одного гармоничного тела Христова. И хотя нас много, добавляю, хотя мы разные, да? Но мы должны стать одним телом. И здесь такое сравнение. Так и Христос. А теперь смотрите, что говорит 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Вы видите, да? Иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Ну, я добавлю, Духом Святым, одним напоены. Что это значит, что мы напоены одним Духом Святым? Это значит, что Дух Святой напояет нас, будем так говорить, научает, вразумляет, обличает с одной целью – сделать нас святыми, избавить нас от нашего эгоизма, нашей гордыни, наших пороков, недовольств, обид, завистей, да, с которыми мы никогда не можем стать одним телом. Я уже не раз вам говорил, женится парень, мужчина, выходит замуж девушка, женщина, да? Кто из них трудился когда-либо над собою? Я не говорю об отдельных исключениях. Вот какой я есть, вот такого меня и любить. Я выхожу замуж, я женюсь, да? Я надеюсь на счастье, я считаю, что у нас есть любовь, да? Заметьте, что разводит мужа с женой? Что возбуждает дрязги между ними, споры, разногласия и доходит до развода? Почему семья разваливается? Чья-то наглость, чья-то обидчивость, чья-то ревность, чья-то подозрительность, чьи-то сплетни. Обратите внимание, чья-то жадность, хитрость, блудливость. То есть, заметьте, наши пороки мешают мужу и жене стать одною плотью во Христе. Я это к тому говорю. Вы видите сравнение, да? Что двое – одна плоть, что тысяча – одна плоть, одно тело. Мы приходим к Богу не просто так, чтобы спастись, вечерить в церкви и ноги омывать, как, или субботу, там, или воскресенье соблюдать, или говорить на иных языках. Все, что дано Богом, имеет одну общую направленность. Польза для объединения, польза для сращивания, чтобы мы в любви были соединены, чтобы между нами не было споров, чтобы внутри нас было Царство Божие и между нами Царство Божие было. И чтобы все люди этого мира, видя, в каком мире, в какой любви, в какой гармонии мы живем, чтобы они сказали, вот истинно народ, который знает Божью истину. Вот истинное доказательство того, что Бог в их среде. Христос в них, потому что у них тело не такое инвалидное, как наше. Они знают, они понимают, им это открыто, и они являются наглядным пособием для всего человечества. К сожалению, я почему говорю «к сожалению»? Идея-то такая высокая. А к сожалению, да, идея высокая, а мы низкие. Мы красиво говорим, когда дело доходит, ничего хорошего не получается. Так вот, смотрите. Польза, ради которой Бог дает духовное дарование. Польза заключается в чем? В том, что не просто так они даны нам, эти дары, да? А с одной главной, единственной целью – освободить нас от греха, научить, подсказать, объяснить, подсказать, как устранить вот дефекты каждого из нас, чтобы не было гордыни, не было эгоизма, не было греха, да, и чтобы мы, удалив то, что разделяет нас с Богом, а нас с Богом разделяет грех, и то, что разделяет нас друг с другом, а разделяет нас друг с другом именно грех, чтобы мы объединились в одно тело, в котором нет разделений. Что еще хочу вам сказать? Если мы крестились в Иисуса Христа, без глубинного понимания, что креститься во имя Иисуса, в Его характер, это значит уподобиться Ему в Его характере. И я хочу сказать, если мы крестимся во Иисуса, но не сращиваемся и не становимся одним телом Иисуса, а спорим, выясняем отношения друг с другом, разделяемся, ругаемся, то мы не крестились ни во имя Иисуса и вообще не во Иисуса. Если мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, как некоторые говорят, что надо так креститься, я вам что хочу сказать. Но если бы мы крестились во имя Отца, я подчеркиваю, во имя Отца, это во имя Его характера. Во имя Сына и во имя Святого Духа. Имя, характер один и тот же. Святой и праведный характер Божий. Если мы крестимся в характер, а не просто в какое-то непонятное имя. Понимаете, да? Если мы крестимся в характер, то мы должны стать похожими на Него. Если мы не становимся одним телом, если мы не избавляемся от наших пороков, если мы спорим, завидуем, обижаемся, раздражаемся, разделяемся, я вам должен сказать не очень приятную мысль, да? О чем? Что мы вообще не крестились, потому что крещение есть распятие своих пороков. Вообще не крестились. И вообще ничего, это крещение формальное в воде, да, ничего и никак даже не намекает на то, что там что у нас какая-то связь с Богом, с Сыном Иисусом Христом или со Святым Духом. Мы крестились в одно тело. Мы крестились в любовь. Мы крестились во взаимопонимание. Вы поняли, во что мы крестились? Это я перефразирую другими словами, говорю, что такое креститься во имя или Отца и Сына и Святого Духа, если кто-то так считает, или во имя Иисуса. Это креститься в божеское естество. В любовь, которая не гордится, не превозносится, не завидует, не раздражается, не обижается, не мстит, не пакостит. Вы понимаете, да? Если мы в это крестились, то мы станем одно тело. Мы полюбим друг друга. У нас не будет разделений. Мы будем телом Христовым, а следовательно и церковью. У Христа церковь – это тело. Полноценное, совершенное, гармоничное, которое, члены которого функционируют в любви, в заботе друг о друге. Если мы, верующие, женимся или выходим замуж, то мы женимся в одно тело. Тем более, если мы верующие. Это автоматически должно подразумеваться нами. Мы крестимся в одно тело муж с женою. Если между нами дрязги, споры, разделения, обиды, борьба за власть, я вам просто хочу сказать, грош цена нашей вере, нашему христианству, нашей церкви, в которую мы ходим и нас ничему толковому не научили, и два гроша нашему пастырю, который нас этому не научил, но совершил обряд венчания. Над покойником, живым или мертвым, какой хочешь обряд совершай, ничего с ним не произойдет. Хорошего я имею в виду. Покойник, он и есть покойник. Мы пришли к Богу живому, к Богу глаголящему. Мы должны, если были мертвыми, то должны ожить. И если мы не оживаем, я вам задаю вопрос тогда. Зачем мы вообще пришли к Богу? Если говорить конкретно по этой главе. Если кто-то говорит, вот у нас Бог дает церкви дарование. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы на самом деле, вот согласно Писанию, да, пришли к Богу и крестились в одно тело, такова идея Божья, да, такова цель Богом, поставленная перед нами. И вы говорите, у меня есть дар, ну, допустим, говорение на иных языках. Вот, извините, я уже так буду говорить, вот мы все белорусы, там, или украинцы, или русские, или немцы, или французы. И мы верующие, мы ходим в церковь, и цель наша, заметьте, стать одним телом. И вот, извините, я уж так буду говорить, разумный, вечный, мудрый Бог, о котором в Библии говорится, что Он дает дары духовные, то есть полезные, разумные, которые принесут пользу нам в нашем объединении, в любви, да? Вот Он нам, французам, дает, извините, какую-то тарабарщину, мы французы, которые верующие, там, в обрядах участвуют, во что-то верят, чем-то соглашаются, да, читают Писание, ходят в собрания, но обижаются, раздражаются, мирские похоти овладевают нами. И вот нам Бог дает, заметьте, разумный Бог дает такой разумный в кавычках дар, как говорение на иных языках, что якобы мы имеем связь с Богом. Мы с ним разговариваем на иных языках, мы молимся, но заметьте, и те, кто говорят, и те, кто слышит, не понимают этого языка. Я для чего вам привожу такой конкретный пример. Какая польза и в чем духовность от этого дарования? Ну, я понимаю, для нас, французов, нам вообще иной язык не надо. Для нас, русских, иной язык не надо. Тарабарщина нам не нужна. Нам надо слово, которое мы понимаем на нашем наречии. Я уже вам говорил, ну, если мы русские, и пришел француз, который ищет Бога, ищет чистоты, ищет святости, и кто-то из русских заговорит на французском, да не просто так я буду говорить общими фразами, а конкретно ответит на его вопрос, и заговорит к нему, не изучая французский язык, на чистом французском, без акцента, может быть, даже, да? И он получит ответ и скажет, Боже, я это искал. Откуда ж ты французский язык знаешь? А я говорю, я его никогда не знал. Это вот, вот так вот Бог ради пользы тебе, чтобы для тебя это было знамение, что, видишь, ты вот француз попал среди русских, а вот русский заговорил на французском, не изучая его. И он пойдет ниц и скажет, истинно с вами Бог. Потому что для меня сегодня такое открылось, что сколько я ходил в церковь, никогда этого не понимал, а душа требовала этого ответа. Да? Сегодня я его получил. Вот тогда, да, дар духовный. Если кто-то говорит, у нас слово мудрости, я говорю, извините, если это слово мудрости, почему, когда нам дают советы, говорят одно, а получается другое? О какой мудрости вообще может идти разговор? Это я говорю, если мы говорим, а у нас на нашем, на родном языке в церкви вот слово мудрости, слово знание. Хорошо, говорю. Слово знание какое? Вот написано, надо говорить на иных языках, там или еще что-нибудь, вот или суббота, кто-то говорит воскресенье. Я говорю, хорошо, это слово знание, истинного знания. Ну, да, да, конечно. Тогда вопрос к вам. Почему вот по поводу этого, вот в другом месте, в другом послании написано вот так? Пожалуйста, объясните. Ну, понимаешь, это вот, это Ефесянам. Я все понимаю. Вот это слово знание. Еще один вам вопрос по поводу слова знания. Все Писание богодухновенно и полезно? Или отдельными местами и кусками? Ну, сказать отдельными местами и кусками уж совсем, как говорится, нужно, извините, обнаглеть пред Богом. Все Писание, но интонация уже такая, знаете, неуверенная. Так я говорю, если все, почему это ефесянам, а то евреям, а то в Ветхом Завете, а то в Новом Завете, а то не нам, а то вам. Почему нам благодать, а вам закон? Это я к чему говорю? Да, кто-то может претендовать, у нас вот церкви, у нас мудрость, у нас истина, у нас Святой Дух, у нас иные языки, я задаю вопрос. Это помогает вам сраститься в одно тело? Вы вообще хотя бы понимаете, что фактически мы крестимся не во имя Иисуса? Фактически. Хотя во имя Иисуса имеет смысл глубокий. Так я хочу сказать, что мы не просто во имя Иисуса или во имя Троицы крестимся, а конкретно в Его имя, в Его характер. И еще конкретнее, в одно тело, если мы не объединились, вообще мы ни в кого не крестились и никак не крестились. И вообще никакого отношения к Богу истине не имеем отношения. Это просто, извините, я вам так скажу, самообман. Мы все одним духом, добавляю, на самом деле должны были креститься в одно тело. Поэтому все дары, какие должны быть духовными, не просто так данными нам, Богом, но направленными, способствующими устранению греха и сращиванию нас в одно тело во Христе. Поэтому и написано, вот такие выражения, одним и тем же Святым Духом. Дары различны, а Дух один и тот же. Господь и Бог один же и тот же. Обратите внимание, что Бог един, а у нас получается так, что у меня свой Бог. У другого свой Бог. Почему? По-разному понимаем одного и того же Бога. Поэтому не сходимся во взглядах. Поэтому превозносимся. Поэтому выясняем отношения. И поэтому разделяемся. В семье разводимся. Вы видите, да? Вот это выражение. Дары различные, а Дух один и тот же. Да? Члены тела различные. А заметьте, Господь и Бог один и тот же. Почему? Потому что все напоены одним, я подчеркиваю, не просто Духом, а Святым Божьим Духом, который должен нас сделать святыми. Если мы не становимся святыми, а вы учтите, те, которые говорят, что у нас Дух Святой, мы крещены Святым Духом, и вот говорим на иных языках, и у нас есть пророки, и у нас есть пророчество. Я говорю, извините, я вам сейчас задам один маленький вопрос. Грех победим? Нет. Так Дух Святой что, не святой оказывается, да, грешный, да, или бессильный, да? Вроде так сказать нельзя. Я для чего вам говорю? Вы знаете, я там не собираюсь с кем-то спорить, доказывать свою там мудрость или премудрость, что вот я такой умный. Но я хочу сказать, вот просто читаю, вот просто размышляю над Писанием. И я, бывает, просто задаю вопрос. Простой вопрос. До меня кто-то много говорил, кто-то что-то утверждал, я задал один вопрос, все просто так взяло и разрушилось. Самое страшное, что те, которые крещены Святым Духом, те, у которых Святой Дух есть, которые водимые Святым Духом, как они заявляют, после того, как я задаю вопрос, начинают ненавидеть, начинают гнать, начинают преследовать. И я уже не говорю, там сплетни пускать и еще что-то. Вот у меня нет страха такого, знаете, что вот... Я боюсь, вот, что мне кто-то задаст вопрос. Мне, говорю, даже интересно задавать вопрос, а вдруг я увижу нестыковку, буду теперь думать о чем-то, да? Пересматривать буду свои взгляды, свои убеждения. Почему те, у которых есть пророчество, писали писания святые пророки или пророчества изрекали святые Божьи человеки, которые обличали в грехе, которые говорили, перестаньте грешить, да? Которые говорили, объясняли, как не грешить. Какая польза от нынешних пророков, которые что-то пророчествуют, извините, болтают, что-то пророчествуют, и при этом вся церковь, и они в том числе, говорят, что грех непобедим.
это Святой Дух, который не может освятить и который говорит, что грех непобедим, да? Вообще, видите, какая нелогичность. Какое противоречие, дисгармония. Пророк что-то говорит о пользе, чтобы мы объединились в тело, перестали ругаться, избавились от греха, нету. Так в чем разумность ложки, которую нам дали, когда мы вышли на огород? Она нам надо на огороде ложка? На огороде тяпка, лопата, вилы нужны. Ложка к обеду. Это разумно, это полезно. Грабли при покосе травы и вилы. А у нас так, к обеду грабли и вилы. Не вилка, а вилы. А к покосу травы ложка. Я думаю, что я понятно изъяснился, чтобы мы все с вами поняли. Мы пришли не просто в церковь, а пришли, чтобы внутри нас было Царство Божие. Чтобы не было споров, разногласий, чтобы была любовь, которая никогда и никак и ни при каких обстоятельствах не переставала. Без этого мы не тело, без этого мы не церковь, без этого мы не спасаемся. Нечистый туда не войдет. Вы все это прекрасно знаете, читаете и помните. То есть, вы поняли, в чем духовность, в чем полезность и разумность дарований? Не просто так. Я вам еще пример приведу. Ну, если бы вот так вот было, некоторые говорят, у нас вот чудотворение, у нас исцеление, допустим, есть. Я говорю, хорошо. Библия нам говорит о чем? Что если человек недостойный принимает участие в вечере, оттого многие немощны, больные и умирают. Почему? Не раскаиваются и даже не подозревают или не хотят признаться в том, чем они занимаются, что они, какой грех они делают. Ну вот, говорят, а у нас исцеление. Вот пришел человек, заболел. Братья и сестры, будем молиться. Ну, допустим, это пусть будет все так. Бог допускает болезнь, чтобы он задумался, а так как он не думает, он начинает болеть, заметьте, а те, которые якобы его орудие, тут целители церковные, да, произносят высокопарные слова, возлагают руки, чтобы он исцелился. Вот представьте, Бог бы видимым образом стоял бы и сказал, слушайте, дорогие, вообще кто начальник? Я не говорю, что так бы вот разговор, как бы вот специально вот так вот был, кто начальник, Господь бы как бы претендовал быть начальником. Я просто так, будем говорить, сценку вам такую рисую, чтобы вы просто поняли. Он бы сказал, кто здесь начальник. Я сказал, или я определил наказать этого человека, хотя я вам говорю, Бог не дает болезни, он их допускает в силу нарушения нами законов природы. А он допускает, не исцеляет, не отвечает на молитву, мы должны заболеть. У нас, извините, не хватает ума задуматься. А в болезни начинаем думать. Приходят так называемые его рабы и говорят, а мы вот будем исцелять. Это знаете, как отец говорит, так иди сюда. Вот сколько раз я тебе говорил, ты не слушал, мой сыночек там или доченька. Вот сейчас получишь по попе, зайди в комнату и получишь, да? А мама приходит, вот, вроде муж глава семьи, она вроде как бы его заместитель, помощник, да, а жена говорит, а я не дам. Выходите, дети, с того угла, папа у нас злой, вот приблизительно вот такая картина получается. Так я задаю вопрос, польза, заметьте, духовная, для заболевшего человека, ему надо довести, чтобы он понял, что он делает грех и раскаялся в нем, или чтобы его исцелить, и чтобы он понял, что он верный пред Богом. У нас просто чудеса совершаются, но получается не для пользы, не для освящения, не для того, чтобы задумался. Я сейчас говорю, у нас чудеса совершаются. Чудеса не совершаются. Такие чудеса, какие совершались в первой христианской церкви, в церкви сегодня не совершаются. Когда кто-то говорит, меня Бог исцелил, я говорю, вы знаете что? Чтобы видеть исцеление, да, то я говорю, вот человек с болезнью Дауна, вот смотрите, даже отпечаток на лице, вот, пожалуйста, подойди там во имя Иисуса, во имя Троицы, во имя еще чего хочешь, старобарщина, и с чем хочешь, подойди и сделай, чтобы он стал умственно уже не отсталым, чтобы, будем говорить, внешнее проявление болезни Дауна на лице изменилось в нормальное, сделай, пожалуйста. Вот человек родился скрюченным, с ДЦП, да? Детским церебральным параличом. Вот это бы, вот оно визуально видно. Вот его исцели, пожалуйста. Бесов гоняйте, идите в психбольницу. Найдите тех, которые действительно там находить не надо, там их полно, да? Действительно бесноватые, действительно неадекватные. И сделайте, чтобы они стали разумными, рассудительными, чтобы стали, ну, будем так говорить, нормальными людьми. Когда кто-то там говорит, что у нас вот исцеление, вот там кто-то говорит, после аварии меня Бог исцелил. Я говорю, ну, он, знаете, он и мирской тоже, ну, он не говорит, что его Бог исцелил. Ну, тоже лежал в больнице, как и мы. Ну, мы молились, нас Бог исцелил, а тут не молился, но тоже вот выздоровел, уже без костылей ходит. Кто-то говорит, у меня был рак, вот Бог от рака исцелил. Я говорю, ну, вы знаете, врачи, как иногда диагноз ставят. Как учатся, так диагноз ставят. Как учатся, учились за взятки, так они, говорю, и лекарства выписывают. И, кстати, не забудьте, что они там лечат, вот вроде бы понимают что-то, да? И пациенты умирают, и они сами умирают. Я говорю, вы вообще знаете, что продолжительность жизни из всех профессий, самая маленькая у врачей, вы вообще знаете об этом, нет? Так я говорю, а есть же и такое, говорят, вот от рака меня исцелил, через там 3-4 месяца, полгода человек умер от рака. Ну как это объяснить? Если кто-то говорит, меня от рака исцелил, ну я говорю, еще что хочу сказать, вы поймите меня правильно, диагноз может быть неправильно поставлен, да? Болезнь не та, которую нам врачи определили, да? Тут может быть что-то такое, и я вам еще хочу сказать. Если у кого-то голова болит, откуда вы знаете, чего она болит? Ну, если вы настолько верующие, что верите в исцеление, ну, тому сатане сделать, чтобы у вас голова болела, да? А потом на исцелении просто убрать свою руку, чтобы она у вас не болела, а и чтобы вы объявили, что во, исцеления какие. Я говорю, ну для сатаны это не проблема сделать. Не проблема ему нас мучить. В доме, как говорится, устроить полнейший полтергейст многосерийный. А потом, придя в ту церковь, где якобы бесов гоняют, там сатану удаляют, да? Ну, просто перестать это делать, и вы скажете, во, вот это истинная церковь. А я задаю вопрос, ну да, вот полтергейст вроде прекратился. Ну, потому что вы с полтергейстом заключили договор. Ну, теперь вопрос, какая полезность? Ну, полтергейст был, теперь нет. А ума не было и нет. А святости не было и нет. Или как говорят там, вот человека выгнали беса. А я задаю вопрос, скажите, а вы с вас выгнали беса? Да. А вы после этого перестали обижаться? Нет. А вы после этого научились любить врага? Нет. А вы с мужем не ругаетесь? Нет. Ругаюсь. И какого беса с вас выгнали? Для чего я это говорю? Цель же у Бога не просто дать дарование ради дарований, исцеление ради исцелений, а ради пользы. Заметьте, душа больше тела. Если мы говорим об исцелении, то речь идет о теле. А если говорим об исцелении души, то мы говорим, что это невозможно. Ну, грех непобедим, а исцеление души – это избавление ее от греха. Вы видите, да? Слово «знание» – это не просто что-то объяснять. А это то знание, который дает нам, открывает глаза и дает нам перемены в жизни в лучшую, в сторону. В сторону Бога, в сторону святости, в сторону чистоты, праведности. Мы перестаем ругаться, мы объединяемся, мы становимся одним, единым, гармоничным телом. Вот в чем польза. И если церковь говорит, у нас дары, А грех непобедим, я вам говорю, спасибо, до свидания, я на Титаниках не плаваю. Я не против с вами общаться, но даже если я и приду к вам и объединюсь с вами, вы же меня выгоните, потому что я вам пару вопросов задам, и вы скажете: Саша, не пошел бы ты куда-нибудь на новые миссионерские поля подальше? Я говорю, я понимаю. В миру, говорю, я не пошел бы ты в баню или еще куда подальше, и погрубее, да? Ну, а у вас на новые миссионерские поля. То есть пошел ты вон отсюда, дорогой наш братик. Теперь смотрите, читаем дальше. Вот мы пришли в церковь. И Бог хочет, чтобы мы стали одним телом. Одним телом друг с другом. Если мы еще и семья, чтобы мы стали одной плотью во Христе Иисусе. И смотрите теперь, что Господь нам объясняет через Павла. Тело же не из одного члена состоит, как бы, но из многих. К чему это написано? Это написано к тому, что церковь не может иметь только иные языки или пророчества, вот допустим, да, как некоторые вот утверждают, вот крещение Святым Духом, вот надо только, вот это, допустим, говорение на иных языках, это обязательно для всех. Иначе ты не крещен Святым Духом. Я к чему это говорю? Нужен целый комплекс дарований для полноценного функционирования всего тела. Это как телу надо и слух, и зрение, и обоняние, и ощущение вкуса, допустим, и мозг, который может что-то проанализировать, и сердце, которое может что-то там ощущать, да, и ноги, которые ходят, и руки, которые могут что-то делать, да. Если мы ратуем за один или два дарования, а их вот из того, что мы перечисляли в 12 главе, 9, да, то мы ратуем за неполноценное тело, состоящее из уха, селезенки и ступни, допустим, правой ноги. Вот такое у нас тело интересное, да? И я вам должен сказать, что если мы говорим, что у нас вот есть такие дарования, то я вам должен сказать, и я дальше об этом буду говорить, настоящие ли это органы, или это искусственно нами созданные, и мы себе такое придумали, что у нас, ну, ладно, кто-то скажет, правильно Саша говорит, правильно так написано, у нас еще не достает некоторых дарований. Я говорю, извините, мы еще поговорим о вот эти дарования ли Божьи. Мы об этом будем говорить еще подробно с вами, да. Так вот, тело не из одного члена состоит, а из многих. А теперь смотрите, какая мысль. В чем полезность дарований Божьих для церкви? Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука. Ну, вы понимаете, да? Кто-то думает, что он рука, кто-то думает, что он нога. И тот, кто рука, это я так образно говорю, как говорится, так словами, выражениями этой главы, да. Кто-то говорит, если я рука, то я самая важная, я самая нужная. Вот. И все, кто не рука, ну, как бы не вписываются в мое тело. То есть, значит, мы не тело. Вот вы обратите внимание, мы пришли в церковь с гордыней и с эгоизмом. Мы такими были и зачастую такими остаемся. И заметьте, кто пришел к власти, он хочет, чтобы все были похожи на него. Нормально ли это, да? Если рука будет говорить, все, кто не похож на меня, это не члены моего тела, то тогда нога так и скажет. То есть другой человек, который, ну, может иметь что-то иное в убеждениях, там, в подходах, да, он скажет, ну, и будучи ногою, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, а тут объявили, что тело состоит из рук. Так вот, если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Я чуть перефразирую. Неужели тело состоит только из рук? Ведь тело же настоящее. К руке надо и нога. Потому что рука может делать, но подойти не может. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, да? ну, кто-то объявил, что глаз самый важный орган тела, а я вот глаз. И, значит, все, кто не такие глазастые, как я, значит, вы не члены нашей церкви, вы отличаетесь от нас и, в общем, типа, идите куда-то дальше. Так вот, если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что глаз говорит, что все должны быть глазами, то неужели оно потому не принадлежит к телу? В Божьем плане глазу надо и ухо. Потому что если ухо не услышит какого-то, будем говорить, звука, напоминающего нам о том, что какая-то угроза приближается для нас, да, то мы можем лишиться глаза. Повернувшись, не услышав и заранее не остерегшись. Если все тело глаз, то где слух? Вы слышите, да? То получается, для слуха нет вообще места, да? Если все слух, то где обоняние? Что, обоняние не нужно телу нашему? Нужно. Так почему кто-то из нас претендует на то, что вот если я слух, то все должны иметь слух и быть похожими на меня. Если я глаз, то все должны быть глазами. Если я рука, все должны быть руками. Вы обратите внимание, тот эгоизм, который мы имели в мире, и ту гордыню, и те претензии, да? Мы с ним пришли, и с ним живем, и всех подгоняем под себя. Я задаю вопрос, в миру не так ли вот нас всех, как говорится, под одну гребенку? У нас партия рулевой, все должны быть вот такие. Коммунистами, комсомольцами, пионерами, октябрятами. У нас теперь перестройка, теперь вот все должны мыслить вот перестроечным таким образом, да? Гуляю я, вход в Европу через одно место, да? Вот надо все признать, все хорошо. Вот обратите внимание. Вся жизнь состоит, заметьте, в чем? Кто-то приходит к власти, и всех к ногтю, и всех начинает, это в миру, всех начинает под себя равнять. Это в миру, это в церкви. Ну, кто-то может сказать, так ты хочешь сказать, что все должны быть вот такие, кто какой есть? Я говорю, да, только с большими оговорками. Да, у нас разные способности. Один умеет хорошо построить, другой может быть хорошим душепопечителем, а у кого-то этого дарования нет. Кто-то может разумно объяснить, у него есть талант. Кто-то обладает мудростью. У кого-то есть физическая сила, но не может объяснить, мудрости не понимает, но может помочь посидеть в больнице у больного. Не надо с него делать профессора, с него профессора не получится. Но не унижайте его, что у него нет этой мудрости. Цените его, потому что он может так посидеть, так присмотреть за больным, что больной на небо, как говорится, в постели уже на небо вознесется. Ну, я имею в виду, в настроении своем. Он увидит небо вот в этой бабушке, в этом дедушке. Может быть, библейски неграмотно. Но заметьте, вот этот, у кого нет таланта, он не должен обижаться, не должен завидовать. Заметьте, он должен осветиться. Он потихоньку будет умнеть, если будет слушать настоящую истину. Но он может не достичь того уровня и глубины понимания истины. И да, его функция может быть вот такая простая. Протянуть руку помощи. Сказать, голубушка, не расстраивайся. Я это пережила. Я не могу тебе объяснить всего, как это пережить. Но он, пойди, там у нас есть кто-то, может объяснить. Вы поняли? Мы должны быть разными. Не в смысле, что это Бог вот говорит, ты будешь там вот сиделкой в больнице. Ну, так жизнь сложилась. Тут Бог ни при чем. Это наши родители, это наша среда, это наши способности, и генетические в том числе, да. Это образ жизни. Ну, будем говорить, вот так мы сформировались, ну, уже, как говорится, кого винить, кроме нас самих. Ну, вот мы пришли к Богу. У кого больше дарований, не должен превозноситься и не должен там, как говорится, унижать и кого-то оскорблять. Ты мне не надобен. Ты не так думаешь, как я. Это, извините, запрещено. Этого не должно быть. И если Дух Святой на мне, пусть у меня не 7, а 77 пядей во лбу. Я должен быть простым, заботливым, любящим. Даже по отношению к безграмотной, но искренней, естественной бабушке, которая не имеет той мудрости, но которая может прийти к вам на огород и пополоть вам, просто от души помочь, когда вы больны. Я должен ценить, я должен любить, я должен уважать. Без нее тоже в церкви плохо. Если все будут очень умными, но никто не посидит, никто там руку помощи не протянет. Ну, допустим, там некогда. Хочу, но некогда. Так вот, есть те, которые и хотят, и есть когда. Но заметьте, все эти способности, вот как мы читали с вами, производят или освящаются Святым Духом. Неважно, какое дарование. Важно, чтобы это дарование не превозносилось. Человек, имеющий эти дарования, чтобы не превозносился. Чтобы не обижался. Чтобы кто-то кому-то не говорил, ты мне не надобен, без тебя 300 лет проживу. А у кого есть дарование, чтобы они не превозносились. Чтобы они были скромными и простыми, понимая, что в нашем теле, в буквальном теле, есть выдающиеся члены тела, важнейшие. А есть, будем говорить, ресница. Ну, тоже неплохо, когда она есть. И тоже мы не говорим, зачем ты мне сдалась, давай я тебя постригу наголо. Есть брови. Да без бровей можно 100 лет прожить. Ну, да, ну тоже выглядеть будешь, как какой-нибудь покемон. Я к чему это вам говорю? Без волос на голове можно прожить. Но вообще неплохо, когда они есть. Мы как-то выглядим все-таки более-менее по-людски. Это я для чего вам говорю? Не должно быть больших и важных в церкви членов тела. И не должно быть малозначащих или ненужных. Какие есть, такие пришли. Но все освящены. И все напоены одним духом. Вот смысл прихода в церковь, вот смысл крещения и вот смысл пребывания в церкви. Нет этого, никакого смысла нет. Религия, да, религия со своей такой фарисейской атрибутикой, она вроде есть, видимость создается, труп есть, гроб есть, покойник есть, косметика есть, причесан и не живой. Ну, я говорю, ладно, было бы еще так. Так мы же еще живые, грыземся и ругаемся. Дальше читаем. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Вот обратите внимание, вот это выражение, как ему было угодно, это написано для чего? Мы же располагаем, как нам угодно. И мы говорим, что мы веруем Богу. Вернее, в Бога мы веруем, а не Богу. Разница есть. Богу веровать, это когда он говорит, а мы веруем и делаем. А в Бога, ну просто да, я верю в отца своего и в мать свою. Но я их не слушаюсь. Но я верю, да, вот я, они мои родители, а я их не сын. Кстати, хочу сказать, вот как ему угодно, это Бог разделяет вот эти дарования, дает дарования, да, каждому особо, как ему угодно. А заметьте, а мы в противовес ему говорим, вот он перечислил 9, ну, чтобы, как говорится, тело было полноценным, а не инвалидным, да. А вот кто-то говорит, а у нас вот только вот иные языки должны быть, да. Или подождите, во-первых, Бог говорит, а не вы говорите, что вам дать, какое дарование дать. Да? Далее. Он уделяет каждому особо, исходя из своих соображений, а не мы должны говорить, вот вы все просите, чтобы вам всем дали всем одинаковый иной язык. Ну, одинаковый не в смысле, чтобы одинаково все звучало, а вот одинаковый в смысле иные языки разные, но вы поняли, иные, но они разные, но вроде как один. Так вот, заметьте, Бог расположил. К чему я говорю? Что если Бог расположил, члены. Вот заметьте, вот в нашем теле Бог расположил, я думаю, вы не сомневаетесь. И что Бог расположил, что полезность есть, что важность есть вот в этих органах, вот в этом расположении, я думаю, никто не сомневается. Вот возьмите, вот глаза были бы у нас там где-нибудь на ногах, чуть выше над пяткой. А на ногах у нас сапоги или ботинки, да? Ну, вы понимаете, куда бы мы могли зайти этими ногами, если бы там ноги, глаза были, да? Вот заметьте, мозги Бог в коробку такую черепную взял, определил. Правда, да? Заметьте, высоко над землей, чтобы там что-то, как говорится, по голове не так, будем говорить, внезапно могло ударить. Глаза, заметьте, высоко. Руки, ноги. Обратите внимание, как мудро, как полезно, как гармонично все, да? Теперь что я хочу сказать. Вот мы будем дальше тоже читать. Бог послал одних церкви апостолами, пророками. В другом месте написано «к совершению святых на дело служения». Помните, да, кажется, в Ефесянам написано. Если Бог расположил члены тела церкви, правильно, если Бог расположил, а не мы с вами. Далее. Если Бог дал духовные дарования, и если мы их имеем. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, наша церковь должна быть похожа на тело? Я думаю, что да. Далее. Если мы тело, мы должны ругаться, выяснять отношения, спорить, кому-то говорить, пошел вон отсюда во имя Иисуса. Должны говорить? Нет. Теперь, если верующий муж и жена ругаются, спорят, разводятся, задаю вопрос. Дарование у этих людей, которые разводятся и спорят, духовные? Польза есть? Какая польза, когда разводы, ругня? Нет. Так я задаю вопрос. Они претендуют на то, что они правильно понимают истину, но вот ругаются, разводятся. Так я говорю, это Божий духовный дар? Нет. Если в церкви не могут объяснить, как примириться, как найти общий язык. Если в церкви говорят, что вообще грех непобедим, я задаю вопрос, это духовный дар? Это церковь, это тело, если мы выясняем отношения, если мы ругаемся, превозносимся, разделяемся, это называется Бог соразмерил. Ну вот в нас Бог соразмерил, глаз с ухом не спорят. Если мы говорим, что в нашей церкви Бог ее создал, Бог Духом Святым ее напояет, Бог руководит, Бог ведет, я говорю, и у нас, кроме обряда, нет никакого нормального объяснения. У нас суббота или воскресенье фарисейские, у нас любовь перестает. Когда нас любят, у нас любовь, когда нас не любят, у нас психи. Это Бог дал такие дарования, это Бог так мудро управляет, да, что мы ругаемся, спорим и никак не можем в одно нормальное тело превратиться. Как первохристианская церковь, у всех было одно, помните, одно сердце и одна душа. Никто не почитал ничего своим, все приносили свое имение к ногам апостолов, и каждый получал по своей нужде. Все единодушно пребывали в церкви или там в храме, да, преломляя, помните, хлеб в веселье и простоте сердец. Вот это я понимаю одно тело. Вот это я понимаю, крестились в одно тело. Вот с этого момента, если оно тело, то оно и церковь. Если она церковь, то оно и тело. Если мы грыземся, то это мясной магазин, это витрина, это лавка мясная, да? На одном подносе голова, копыта для холодца, да, там язык и, как говорится, разные части тела. То есть вы видите, если Бог расположил, вы видите, да, то тогда должна быть гармония, тогда должен быть мир. Тогда должно быть избавление от греха. Когда мы говорим, что это здесь невозможно, что это произойдет только на небе или в момент, когда Христос явится, мы во мгновение ока изменимся. Я задаю вопрос, это зачем вообще все Писание писалось? Надо было просто написать. Приходите в церковь, креститесь, верьте. То, что грех не победим. Верьте в заслуги и спасительную силу Иисуса Христа, Его жертвы. Не рыпайтесь, не дергайтесь. Вот такой Евангелие должен был Павел, Петр, Матфей написать, да? Такие послания должны были быть. Не дергайтесь, не рыпайтесь, это все бесполезно. Сатана сильнее вас, сатана сильнее меня, Господь бы сказал, ну, пока вы в теле, он сильнее меня. Он князь мира сего, а не я князь мира сего. А потом во мгновение ока мы все изменимся. А тут пока что, ну, ругайтесь, спорьте, блудите, убивайте, воруйте и так далее. Вот такое Евангелие мы несем. И кто-то скажет, это слово знание? Нет, я говорю, это слово заблуждение, дорогие. Если у нас советуют, обратите внимание, какая проблема бы не было, человек, который закончил академию духовную там, или семинарию, ну, имеет официальное полномочие быть пастырем церкви. Так вот, смотрите, какая бы проблема ни возникла, вот надо молиться, надо это Богу доверять, вот мы будем молиться, надо искренне молиться. Как молиться? Чего молиться? Ну, ты молишься, да? Ну, ты мудрость имеешь? Ну, понимаете, я говорю, ты имеешь? Ну, так поделись. Но мудрость – это же результат. Действие Святого Духа. Он научит, он наставит, ты научишься. И ты сможешь делиться. Вот надо молиться. Ну и хорошо, вот мы молимся про детей непослушных, они все более непослушные. Вот результат, вот Бог так соразмерил, вот Бог тебя поставил апостолом. Цель какая? Польза какая? Я бы даже сказал, вред и убаюкивание. Гипнотизера нам поставил Бог, чтобы он нам, с нами занимался сеансами аутотренинга, самовнушения, гипноза. Вот надо верить, надо доверять. Скажите, в чем мудрость? Где мудрость? Вообще никакого ответа, никакого привета, никакого совета. Так вот, Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если Бог расположил, то будет идеальное тело церкви, если Бог поставил апостолами. А если их церковь ставила, братья и сестры ставили, а не Бог ставил, то церковь не будет телом. Если не Бог расположил члены, а мы располагали и мудрили, то будет то, что мы имеем в настоящее время. Ни рыба, ни мясо, ни церковь, ни тело. Но называемся церковью, называемся телом. Я вот слушаю те, которые говорят, вот я вам даже должен сказать, вы знаете, вот такой раздвоение личности у тех, которые говорят о Боге, цитируют и объясняют Писание, толкуют людям в церкви, да? Одно собрание, проповедь. Грех непобедим. Мы под законом, мы не под законом, а под благодатью. Бог спасает по великой любви и милости. Если Он Сына не пожалел, то неужели Он нас погубит? Ну ладно, пусть будет. Следующая проповедь. Я говорю, почему... Признаки неадекватности ума или шизофрении, раздвоения личности. Следующая проповедь. Человек говорит одно, не помнит, что говорил в прошлый раз, и говорит в следующий раз. Братья и сестры, мы должны побеждать грех. Вот написано, что победители будут стоять на стеклянном море, смешанном с огнем. Вот написано, что побеждающий сядет на престоле моем. Я вот просто, извините, пожалуйста, ну что делать со мной, если у меня... Ну, я помню, что в прошлый раз говорили, помню, что сегодня. И даже в состоянии вот так взять, как говорится, в своем сознании, вот эти две проповеди, вот эти, взять, вот так свести и сказать, мы ничего не можем, у нас нет силы, это бессмысленно, следующая проповедь, мы победители. И задаю вопрос, победители чего? Кто-то говорит, церковь не победоносная. Но побеждающая, извиняюсь, не победоносная, а борющаяся. Хорошо. Задаю вопрос, с кем, с чем, какими методами, как боретесь. Пожалуйста, с этого момента чуть поподробнее мне объясните. Вот я хочу тоже, вот хочу победить, вот слышу про победу. Вот не знаю, с чем бороться, не знаю, как победить. Пытаюсь, ничего не получается. Заметьте, церковь не победоносная, а борющаяся. С кем? С сатаною. Как? Где? В ком? Ну, князь века сего, вот-вот он, надо противостоять твердую веру. Я говорю, слушайте, князь века сего не там и не вот там. Князь века сего, он у нас. И противостоять дьяволу надо в нас. В чужих вы не можете противостоять. В себе, своему дьяволу, своей обидчивости, своей заносчивости, своей зависти, своему страху там перед, ну, будем говорить, гонениями, да. Противостойте дьяволу твердой верой.
Мы говорим, что мы церковь борющаяся, и мы заявляем, что грех не победим.
Вот как хотите. Красиво, некрасиво, я говорю, вы поймите меня правильно. У меня нехорошая мысль появляется по поводу шизофренического состояния кое-кого. Я не обзываю шизофрениками никого. Я просто говорю, чтобы человек подумал. Сегодня одно, завтра другое. Другое я говорю. А Христос, от имени которого я вроде бы говорю, вовеки один и тот же. А у меня в моей интерпретации, да, каждый день Христос какой-то разный. Так вот, смотрите, если бы все были один член, вот все глаза, то где было бы тело? То есть Христос к чему это через Павла нас подводит, да? Тело должно иметь массу различных людей, то есть тело церкви, да, должно иметь массу различных людей с различными дарованиями, но все дарования должны быть освящены. Вы поняли, да? Негатив должен быть устранен. Вот пример приведу. Я, допустим, имею такое дарование, умею строить красиво и качественно. Но я не освящен. И кто не умеет строить красиво и качественно, я тебя осуждаю, придя в церковь, говорю, мне такой работник не надо, пошел вон отсюда. Вы заметите, дарование есть, могу что-то делать. Но если я говорю работнику, который пришел в церковь, но еще не умеет строить красиво, но учится, а я ему говорю, из какого места у тебя руки выросли? Скажите, пожалуйста, мы с ним когда-нибудь соединимся, и будет у нас расстроительная бригада? Нет. Если я пою в церкви, голос у меня прекрасный, и я там славлю Господа своим талантом, ну, есть у меня такой талант. И кто-то другой запел, а я говорю, ты знаешь, с твоим голосом только сидеть в туалете и кричать занято. Ну, это я так, извините, просто чтобы было понятно вам, да? Не цепляйтесь за слова, но чтобы было просто понятно, скажите, пожалуйста, при таком моем отношении я с этим певцом туалетным, да? Скажите, я когда-нибудь соединюсь? Он меня когда-нибудь полюбит? Я его не люблю, и он меня полюбит никогда в жизни. Если у мужа есть талант действительно управлять семьей, мудро, со знанием Божьим, да? Его Бог поставил на это дело, если он имеет эти дарования. Если жена все время наперекор, ей все время что-то кажется, что это не то, там жестоко или еще как-то, да? Вот надо любить, вот надо, как говорится, присмыкаться перед ребенком, да? То я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, это что, дарование Божье, вот это выступать, спорить? Если жена спорит, или муж унижает жену, вот ты такая рассякая, у тебя длинные волосы, короткий ум, да? А ты тоже хорош, все мужики сволочи, у вас любви нет, вы вообще бессердечные, ну вас всех... Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, что это за дарование? Божьи ли они, да? Бог ли так вот это вот движет этими людьми, да? Я это к чему вам говорю? Любые споры и разногласия в семье, в церкви говорят о чем? Ни Бог расположил, ни духовное дарование, ни истинное знание, отсутствие мудрости. Если мы выясняем отношения, ругаемся, ну, даже если мы не разделяемся и не разводимся, но живем не в мире и любви, а в равнодушии христианском, да? Ладно, ты живи как хочешь, а я как хочу, да? То я вам должен сказать, никакого Бога, никакого тела, никакого Духа Святого нет, не было и пока что не предвидится. Так вот Павел говорит, если бы все были один член, то где было бы тело? Если один будет заставлять всех быть похожим на него, то где будет церковь с различными дарованиями? Дальше Павел говорит, но теперь членов много, а тело одно. Это он говорит, заметьте, в церкви много различных людей, но они не спорят. Они в любви живут, поэтому тело одно. И если такая, то это тело вот действительно Христово, где главою, управляющим органом является Христос, заметьте, дары различные у руки, у ноги, там, у глаза, у уха, да? Но голова, дающая команды, а Господь, а Бог, а Святой Дух один и тот же. Способности дарования разные, члены разные, а дух любви, взаимопонимания, гармонии один и тот же. Так вот, если между нами вот такие отношения, то мы тело, мы церковь, мы тело Христа. Дальше. Если такое тело и такая церковь, то в этой церкви, смотрите, такого никогда не может быть. Не может тот, кто имеет дарование видеть, не может глаз сказать руке другому члену этого же тела, ты мне не надобна. Почему? Они понимают важность друг друга и гармоничное сочетание друг с другом. Глаз видит, но тело идет в лесу, и ветки торчат, рука поднимается и защищает глаза. Шея поворачивается при помощи мышц, чтобы глаза не выколоть и не повредить зрение. Поэтому, если глаз духовный, то он никогда не скажет руке, ты мне не надобна. Он скажет наоборот, руку надо беречь. Почему? Потому что если в глаз мне попадет соринка, то ногою я ее оттуда не достану. Вы понимаете, да? И также голова не может сказать ногам, вы мне не нужны. Потому что голове надо тоже как-то переместиться. И что-то надо поесть. Голова это не перекати поле. А если перекати поле, то ветер может подуть не в ту сторону, где буханка с хлебом лежит. Вы видите? В истинном теле не будет такого, что кто-то кого-то будет унижать и говорить, 300 лет я без тебя обойдусь. Это вообще говорит о недуховном даровании. Вообще не о даровании, а о недостатке. О грубости и примитивности такого христианина, который движим таким духом. Напротив, заметьте, если это тело действительное, да, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех прилагаем более попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Вы видите, это такое сравнение с телом, буквальным телом человеческим. Ресница вроде бы мелочь, а заметьте, какую выполняет важную роль, защищая, допустим, глаза. Ну вот мы говорим, мозги, вот это очень важно. Очередная коробка нет. Я говорю, ну сядет какая-то ворона и начнет клевать наши мозги. И все, и наши мозги заклинит, как компьютер зависнет. И все. Я это к тому говорю. Что заметьте, здесь нет благородных в теле. На самом деле. И нет слабейших. Нет нужных и нет ненужных членов тела. Здесь есть все. Включая и на ноге 5 пальцев, один из которых мизинец, без которого тоже вроде бы можно было обойтись. Тут есть и ногти, да без ногтей можно жить 100 лет, но все-таки удобно, когда они есть. Занозу какую-то при помощи ногтей можно вытащить, да? Так вот я говорю, в теле вот это есть, а в теле церкви зачастую этого нет. Кто-то скажет, ну вот, смотрите, у нас гуманитарка всем делит. Я говорю, подожди, пожалуйста, почему ты вчера со своей семьей пришел до того, как начали раздавать гуманитарку и позвал членов Совета Церкви? Мы заботимся о всех. Вы выбрали кожаные куртки, вы выбрали самое лучшее, а теперь, народ Божий, во имя Иисуса, налетай. Да? Скажи, пожалуйста, если ты говоришь, что в церкви вот такое-такое, почему к себе приблизил вот таких, почему у тебя тут вот, знаете, приближенные есть к тебе, твоя партия? Почему у кого-то мнение другое, почему ты его вообще, как говорится, в разряд изгоев определил? Я не говорю про все недостатки церкви. Я вам просто привожу отдельные примеры. Смотрите, если это тело, то Бог, заметьте, вот в чем полезность, вот в чем духовность, разумность Божьих дарований, если они есть, и Бог их дает церкви. Бог соразмерил тело, заметьте, соразмерил, сам определил, где какому члену тела быть, будем говорить, в общем теле человека, да? Ну, а сравнение, как вы поняли, с телом церкви Бог делает, да? Бог соразмерил тело, я добавляю, таким образом, что Он внушил о менее совершенном большее попечение. То есть, кто более духовный, кто более совершенный, тот должен быть более терпеливым, более снисходительным, более прощающим, более заботливым, чтобы те, которые менее совершенные, не получили щелбан в лоб, чтобы ему не тыкали пальцем какой-то рассякой, отойди отсюда, мразь, да? А чтобы помочь при его падении, при его бездуховности, помочь ему подняться. Чтобы он почувствовал, что его любят. Чтобы он почувствовал, что это действительно в этих людях небо. И что если такое небо там наверху на небе, то я туда хочу. Чтобы он понял, что в этом мире никто о нем так не будет заботиться, никому он такой не нужен. Все его будут отталкивать, все его будут пинать и будут говорить, пошел вон. А тут вот впервые не сказали. Вот она мудрость. Вот оно истинное знание в поведении более совершенных духовных людей. И вот какое отношение должно быть к тем, которые, к сожалению, сегодня еще далеко-далеко не духовные. Видите, что значит дары духовные? В чем их духовность, полезность, разумность? И на что они должны быть направлены? А если я сам не духовный? А я сам плотской. И задаю вопрос. Как Бог даст мне дарование, вот эти духовные, разумные, полезные, да? Как Он даст мне силу Святого Духа? Как даст Он мне мудрость объяснить церкви, как ей стать духовной? А не быть и не оставаться плотской. И если я так буду говорить уже как бы от имени пастыря, да. Если я пастырь в церкви, и я говорю, что закон отменен, и грех непобедим, то суть моих проповедей, в чем их духовность, в чем их полезность, кроме создания видимости и иллюзии, что вот мы в церкви, мы со Христом, и мы спасемся. Это же самообман. Теперь вопрос, почему в церкви разделение? А потому что Бог не соразмерил тело.
Как?
Ну мы же церковь Божья. Я говорю, это Бог вам сказал, или это вы так объявили всем? Если Бог создал, то Он соразмерил тело. Заметьте, Сам соразмерил. Сам дал дары тем, которым посчитал нужным дать, да? И эти дары принесли пользу, и эти, через эти дары, через этих людей церковь объединилась в одно живое, гармоничное, прекрасное тело. Если Бог соразмерил, да, тело, внушив о менее совершенном большее попечение, то не было бы разделения в церкви, как написано в 25 стихе. То все члены одинаково заботились бы друг о друге, если Бог соразмерил. Если там есть группировки, если там есть противоборствование, борьба, если кто-то кого-то не переваривает, раздражается, кто-то кому-то завидует, кто-то на кого-то ворчит. Я задаю вопрос. И если у вас еще и говорение на иных языках, я задаю вопрос. Какая польза от ваших иных языков? Не надо ли было бы прислать туда пророка, чтобы он вам на родном, на русском языке внятно объяснил, кто вы, что вы, ну я имею в виду без зла, да, кто вы, что вы и на кого похожи? Какое вы тело? Вы мясокомбинат. Вы котлетный фарш. Так вот, Бог, если Бог соразмерил тело, то для чего? Дабы не было разделения, дабы не было борьбы, дабы не было вражды. Если Бог одних послал апостолами, других пророками, дальше написано, к совершению святых на дело служения. Заметьте, Он же их не просто так поставил, чтобы они должны занимали и деньги получали. А поставил, потому что они духовные, обладают духовными дарованиями, они напоены Духом Святым. В них, в каждом из них Господь один и тот же. И Дух один и тот же, да? И заметьте, они прошли путь, они знают это на опыте. Как научить, как совершить, как сдвинуть церковь с мертвой точки, да, и научить их, или, как говорится, привить к ним дух служения, не дух господства, не дух превозношения, не дух претензий, не дух гордыни, не эгоизма, не зависти, заметьте, а служение, чтобы не был никто ни для кого начальником, а был друг для друга слугою. В церкви все должности и все люди, занимающие эти должности, называются служители. Вы заметите, да, он служитель, но по поведению он начальник. Я задаю вопрос. Начальник, который, извините, вот начальник, не человек, а начальник, командует, ворчит, бурчит, да? Скажите, пожалуйста, вы его будете любить? Вы с ним объединитесь, захотите вечно жить с ним в однокомнатной квартире? Нет. Мне иногда говорят, Саша, что за сила? Ну, кое-кто говорит, это сатанинская сила, гипнотическая. Вот вышел, сказал проповедь, церковь его полюбила. Когда-то ко мне один подошел из руководителей и сказал, Саша, скажи, пожалуйста, почему вот ты сказал проповедь, тебя обнимают, тебя целуют, тебя слушают, ты в авторитете. Почему я не в авторитете? Я говорю, очень просто. Втяни живот, не выпячивай. Сними галстук, сними костюм, будь попроще, не корчи себя начальника. Относись к каждому человеку так, как Господь относится к тебе, ко мне и ко всем нам. Будь попроще, меньше гонора, меньше претензий и меньше заявлений. Меня Бог сюда поставил. Того, кто поставил, такие речи вообще никогда не произносит. Христос не сказал, меня Бог поставил. Он сказал, когда кто-то сказал, какие странные слова. Он говорит, Кто может это уразуметь, переварить? Взяли, повернулись и ушли. Он не сказал: меня Бог поставил, куда пошли? Он сказал: остальным, кто остались, не хотите ли вы учить? Я не начальник. Я начальник. Я Господь, я Господин на самом деле. Но я господином стал не потому, что лез в начальники. Я был слугою. И я сейчас говорю, как слуга. Ну, вот одни ушли. Не хотите ли вы уйти? Нет. Ну, хорошо, ну тогда слушайтесь. Я не буду вами командовать. Я буду просто говорить, буду просто делиться. Вы слушайтесь. Секрет успеха любого начальника в церкви, в государстве, президента, премьера, не заключается секрет успеха не в том, что он там будет что-то заявлять и говорить о своем, как говорится, божественном предначертании быть таковым, в такой должности быть, да? А именно в простоте. Ты делай, ты трудись, чтобы все видели полезность твоего, как говорится, пребывания в этой должности. Ты пусть будет, как я уже сказал сегодня, не 7 пядей, а 77 пядей во лбу. Оставайся простым. Оставайся служителем, а не начальником. Ты сам должен научиться духу служения. А потом, если Бог тебя поставил, то ты церковь приучишь, заметьте, или приведешь, научишь их, как иметь дух служения. И когда будет служение, когда не будет начальствования, когда не будет превозношения, когда не будет, тогда не будет борьбы, споров, разногласий и разделений. Вы видите, да? Все достаточно просто, все достаточно гармонично, вот читая стих за стихом, слово за слово из вот этой главы. Когда мы избавимся от духа гордыни, а это дух начальствования, да, мы будем заботиться друг о друге и будем говорить о важности, о необходимости, чтобы мы были все вместе. Никто из нас не скажет: ты мне не надобен. Никто из нас так легко не скажет: давайте исключим вот эту нечисть. Посему, читаю дальше 26 стих, посему, добавляю немножко, если это Божья церковь, то страдает ли один член? Страдают с ним все члены. А если это не Божья церковь и кому-то плохо, вот человек сидит, не сострадает этому страдающему, а радуется. Вот так тебе и надо. Вот так тебе, чтобы ты знал. Вот Бог тебе и наказал. Есть такое, бывает, ну так он не говорит, а внутри себя такая вот, знаете, вот радость. Слава Богу, залетел. Слава Богу. Так вот, если это церковь Божья, то страдает ли один член? А заметьте, а у них же дух заботы друг о друге. То тогда обязательно страдают с ним все, заметьте, не отдельные члены, а все. Если у нас рука поранена, мозги думают, что делать, дают команду, рука делает то, что надо, ноги бегут, допустим, там, где больница или поликлиника, да, и все члены работают, чтобы сила была в ногах бежать, мозга соображать, и кишечник работает, и желудок работает. Все работают, рука ранена, товарищи, рука ранена, надо все делать. А у нас так, рука ранена. Ну, в смысле, человек согрешил, кто за то, чтобы исключить? Единогласно. Вы поняли, что это не тело? Это мясной отдел. А кто-то скажет: так что не надо исключать? Я говорю просто, вы говорите истину. И те, которые не хотят быть членами церкви, их не надо будет исключать. Они сами будут уходить, и все, и церковь у вас будет оставаться чистой. Если бы истина у нас была настоящая, да, то было бы у нас, как в первой христианской церкви. Вы помните, никто из посторонних не примыкал. А если кто примкнул, решил быстренько сам оттуда ретироваться, чтобы не получилось так, как с Ананией и Сапфирой. Взяли и упали. И все. Вот когда у нас истина настоящая, то человек понимает, надежды никакой, пристроиться не получится, индульгенцию не купишь, никто ничего не обещает и пропусков на лоб не клеят, не лепят. Он сам начнет говорить, это неправильно. Ну, неправильно, неправильно, пожалуйста, выйди за кафедру, объясни, как правильно. Он не расскажет, он просто возьмет и сделает, как говорят, ноги. Деру даст. Дальше написано. Славится ли один член? Никто не завидует, если это Церковь Божья. С ним радуются все члены, как будто бы у всех прибыль. Знаете, иногда подходит, ой, я так рад, тебе такая жена хорошая попалась. А потом слышишь разговор где-то. А, бегал за такой кралей. Вот, нашел такую себе пышную, сдобную булочку, да. А заметьте, в глаза одно, а там другое. Это о чем говорит? Да не Церковь это Божья. Ну, заметьте, если Церковь Божья, то это тело. Если тело Божье, то дух служения. Если дух служения, то никто не скажет, вот ты такой рассякой, и никто не будет осуждать и пальцем тыкать. Если это тело церкви, если это тело церкви, настоящее тело Христово, то один другому не будет рассказывать про третьего, какой такой рассякой он или она, и давай объединимся против него. Не будет вот этого настроя. Извините за не очень красивый пример, да, но в теле будут ли мозги с сердцем, извините, осуждать наше заднее место, что там не очень, как говорится, ароматное от нас что-то исходит, да? В туалет ходим. Ну, не будет такого, вы уж извините, пример такой, может быть, немножко грубоватый, да? Вот у нас одна рука без двух пальцев, и вот сидит глаз с ухом, вот сидят, вот такая всякая у нас инвалидная рука. Слава Богу, что хоть три пальца осталось. Все равно хоть одним пальцем и в ухе поковыряется, и в глазу что-то, как говорится, соринку вымет. Если у нас вот такое, один против другого, кто-то с кем против кого-то, кто-то пускает сплетни, кто-то там злорадствует по поводу падения кого-то, кто-то завидует, что кого-то что-то хорошо, да? И он должен сказать, не тело и не церковь, и нет служения, и нет духа, заботы друг о друге. Если это не Божья церковь, там разделение, группировки, борьба, обиды и так далее. Помните, Павел пишет, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? И вы тело, заметьте, Христос через Павла говорит, и вы тело, а я добавляю, если все вместе, один за всех и все за одного. А порознь, я опять вставляю, а если порознь, между вами споры и разногласия, а порознь, то получаются члены, другими словами, не тело, живое, гармоничное, совершенное, где все гармонично функционирует, а разрубленная туша на прилавке магазина. К сожалению, хотим, не хотим, нравится, не нравится, все это сегодня живо и действенно в церквах, называемых Христовыми, но не Христос их назвал своими, а мы назвали себя Христовыми, не спрося у Него, Господи, а Ты нас таковыми считаешь или нет? А Христос говорит, по плодам их узнаете их. Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по обычаю человеческому, то есть как обычные мирские люди поступаете. Я говорю, здесь не надо иметь 7 пядей во лбу. Все очень ясно и понятно. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение. Да? В следующий раз мы продолжим с вами исследовать эту главу и эту тему. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений и до следующей встречи.